Роберт Джордан. «Колесо времени». Книга восьмая. «Путь кинжалов». Читает актер Станислав Федорчук. Харриет. Мой свет, моя жизнь, моя душа. Навсегда. Кто алчит могущества, должен взбираться тропой кинжалов. Анонимная пометка, сделанная чернилами, обнаружена на полях рукописной истории, предположительно датируемой временем Артура «Истребиное крыло», о последних днях таванских конклавов. На высотах все пути вымощены кинжалами. Старая шончанская пословица. Пролог. Обманчивая внешность. Этаниэле доводилось видывать горы и пониже, чем эти черные холмы, будто в насмешку так названные огромные кособокие груды наполовину заплывших землей валунов, по склонам которых петляли крутые тропки. На многих из них несладко пришлось бы и горному козлу. 3 дня кряду можно ехать среди иссушенных зноем лесов и лугов с пожухлой травой, не видя и следа человеческого жилья, а потом вдруг в полудневном переходе обнаружить 7-8 крохотных деревушек, о которых мир и не подозревает. Черные холмы — место неприветливое, в стороне от торговых путей, а в нынешние времена и подавно. С крутого утеса, шагах в 40 в стороне, взирал на проезжавшую мимо Этаниэле и ее вооруженный эскорт исхудавший леопард, вскоре исчезнувший из вида. На западе дурным знамением терпеливо кружились стервятники. Кроваво-красное солнце, на небе не облачко, изредка налетал теплый ветер, и в воздух поднималась стена пыли. Этаниэле ехала неторопливо с рассеянным видом. Чего опасаться, когда за спиной 50 воинов? В противоположность своему почти легендарному предку Сурасе, она вовсе не думала, будто погода подчинится ее воле только потому, что она восседает на облачном троне. Что же до спешки? Тщательно зашифрованных, оберегаемых пуще глаза посланиях были согласованы сроки выступления в поход, и с каждым была обговорена необходимость не привлекать особого внимания. Не очень простая задачка. Некоторые полагали ее невозможной. Нахмурившись, Этаниэле задумалась о том везении, благодаря которому ей удалось незаметно забраться так далеко. Никого не пришлось убивать, и хотя на объезд малюсеньких деревушек требовалось порой несколько дней, все получилось как нельзя лучше. Несколько агирских стедингов не вызвали затруднений. В большинстве своем агиры уделяли мало внимания тому, что происходит у людей, а в последнее время их это и подавно не волновало. Но вот деревни... Они были слишком малы, вряд ли в них могли оказаться глаза и уши Белой башни или же того, кто провозгласил себя драконом возрожденным. Наверное, так оно и есть. Впрочем, Этаниэле еще не решила, что хуже. Да, слишком малы, но рано или поздно в них появятся торговцы. А торговцы возят с собой не только товары, но и слухи, и болтают с кем ни попадя. И слух потечет, словно река, набирая силу. Через черные холмы покатится дальше по миру. Несколько слов... И один единственный пастух, ушедший незамеченным, может зажечь сигнальный костер, видимый за 500 лиг. От такого огонька запылают леса и луга, и города, может быть. Целые государства. Верный ли выбор я сделала, Сирайла? Сердясь на себя, Этаниэле поморщилась. Она уже не девочка, чему свидетелями седые пряди. Так к чему же бездумно болтать языком? Решение принято. Хотя от тревожных дум никуда не денешься. Свет — свидетель. Она не так бесстрастна, как бы ей того хотелось. Первая советница ехала на мышастой кобыле следом за Этаниэлли, держась вплотную за стройным вороным мерином королевы. С круглым доброжелательным лицом, внимательными темными глазами леди Сирайлу можно было принять за жену фермера в платье родовитой особы. Но ум, прячущийся за грубыми чертами потного лица, остротой не уступал уму Айс Седай. «Другие решения — не меньший риск», — спокойно ответила Сирайла. Коренастая, но сидевшая в седле с той же грацией, с какой танцевала на балах, Сирайла всегда держалась со спокойствием. Без вкрадчивости, лести или фальши она просто была совершенно невозмутима. «Какова бы ни была правда, Ваше Величество, но, судя по всему, Белую башню парализовала, равно как и расколола. Вы могли бы сидеть и следить за запустением, пока мир у вас за спиной рушился в тартарары. Будь на вашем месте кто-то другой». Простая необходимость действовать. Только ли это привело ее сюда? Что ж, коли Белая башня не хочет или не может сделать того, что требуется, тогда это должен сделать кто-то другой. Что толку стоять на рубежах запустения, если мир за спиной рушится? Этаниэлли посмотрела на стройного мужчину, ехавшего по другую сторону от нее. Белые пряди на висках придавали ему надменный вид. На сгибе руки, в изукрашенных, орнаментированных ножнах красовался меч Кирукан. Во всяком случае, так говорили. Что ж, легендарная воительница королева Арамелли вполне могла его носить. Клинок был древним. Некоторые утверждали, что создан он с помощью силы. Двуручная рукоять, как того требовали традиции, была обращена к Этаниэлли, хотя у нее и в мыслях не было хвататься за меч, как какой-нибудь пылкой солдейке. Королеве положено думать, вести за собой, командовать. А это вряд ли возможно, если пытаться делать то, что куда лучше способен сделать любой солдат ее армии. «А ты, хранитель меча», — обратилась Этаниэлли к мужчине. «Гнетут ли тебя сомнения в этот поздний час?» Лорд Балдер повернулся в украшенном золотом седле, оглянулся на всадников позади, на знамена в их руках, спрятанные в чехлы из выделанной кожи и шитого золотом бархата. «Мне не нравится скрывать, кто я такой, Ваше Величество», — нервно проговорил он. «Скоро мир узнает о нас, о том, что мы сделаем или что пытаемся сделать. Мы или погибнем, или войдем в историю, или то и другое вместе. Так что пусть они знают нас по именам». Балдер отличался язвительностью и больше интересовался музыкой и своими нарядами, нежели чем-то еще. Ладно, пригнанная по фигуре синяя куртка была за сегодняшний день уже третьей. Но, как и в случае с Сирайлой, внешность была обманчива. На хранителя меча при облачном троне возлагалась ответственность куда большая, чем таскать меч в украшенных самоцветами ножнах. После смерти мужа Этаниэлли, около 20 лет назад, Балдер от имени королевы командовал отправленной в поход армией Кандора, и большинство солдат отправилось бы за ним к самому Шайолгул. Его не считали выдающимся военачальником, но он знал, когда нужно сражаться, а когда уйти от боя, и знал также, как одерживать победы. «Место встречи должно быть поблизости», — — вдруг заметила Сирайла. Тут и Этаниэль заметила разведчика, которого Балдер выслал вперед. Лукавого малого по имени Ломас в шлеме с гребнем в виде лисьей головы. Он остановил своего коня наверху тропы. Наклонив копье, он сделал знак рукой, означавший «виден пункт сбора». Балдер развернул широкоплечего мерина и громко отдал эскорту приказ остановиться. Когда надо было, он мог и рявкнуть. Потом, пришпорив коня, послал того вслед за королевой и Сирайлой. Хотя встречались и давнишние союзники, но Балдер, проезжая мимо Ломаса, обронил короткий приказ «наблюдай и передавай». Если что-то пойдет не так, Ломас даст эскорту сигнал идти на выручку своей королеве. Заметив одобрительный кивок Сирайлы, Этаниэлли едва заметно вздохнула. «Да, давнишние союзники, но времена нынче такие, что подозрение множится точно мухи в навозе. А они разворошат кучу, и мухи наверняка закружатся в воздухе. За последний год слишком многие правители на юге погибли или исчезли, так что она не чувствовала себя спокойно с короной на голове. Слишком много земель подверглись опустошению, которое могла бы учинить разве что целая армия троллоков. Кем бы он ни был, этот Алтор, ему за многое придется ответить. За многое!» За Ломасом тропа открывалась в низинку, которую язык не поворачивался назвать долиной, а редкие деревья едва ли заслуживали название рощи. Зелень немного сохранилась на болотных миртах, голубых елях, трехугольных соснах и на нескольких дубах, но остальные деревья стояли либо голые, либо с побуревшей листвой на ветвях. Южнее, однако, находилось то, из-за чего именно это место было выбрано для встречи. На голом склоне холма, частью уйдя в землю, наклонно торчал тонкий шпиль, похожий на колонну из сверкающего золотого кружева. Верхушка его на добрых 70 шагов возвышалась над кронами деревьев. Об этом шпиле знал в черных холмах любой научившийся ходить ребенок, но вокруг на 4 дневных перехода не было деревень, и по своему желанию сюда никто и на 10 миль не подойдет. Об этом месте ходили слухи, что здесь бывают жуткие видения, и тут, мол, бродят ожившие мертвецы, а, коснувшись шпиля, можно умереть. Этаниэль, хоть и не считала себя впечатлительной, слегка поежилась. Ниан говорила, что шпиль — осколок эпохи легенд, что он никому не причинит вреда. Если повезет, то у Айседа и не будет повода вспоминать тот разговор, случившийся несколько лет назад. Жаль, что здесь не оживают мертвые. Легенда гласит, что Кирукан собственными руками обезглавил лже-дракона, и что от другого мужчины, способного направлять силу, она родила двух сыновей. Или, может, от того же самого. Она бы знала, как добиться цели и остаться в живых. Как Этаниэлли и предполагала, первая пара из тех, навстречу с кем направлялась королева, уже поджидала ее. Обоих сопровождали двое. Пейтер Начиман. На длинном лице слишком много морщинок. Куда больше, чем у того ошеломительно красивого мужчины, которым Этаниэлли восхищалась в детстве, не говоря уже о том, что волос у него стало гораздо меньше, и те седые. К счастью, он отказался от рафельского обычая заплетать косицы и волосы подстригал коротко. Но в седле Пейтер держался прямо. Крепким плечам не нужна подкладка, вшитая золотом зеленой куртки, И Этаниэль знала, что мечом